Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Добро пожаловать, дорогие друзья, в тяжелый день понедельник, где ярко-красным пятнышком радости выделяется наш свежайший эфир вашей любимой передачи «Гигзона» на Теос Медиа. Всех с китайским Новым годом! Давным-давно в далекой-далекой Японии бушевали войны разработчиков игр. И чуть более 35 лет назад, тогда еще совсем юный разраб Сигеру Миямото, работавший на контору Nintendo, создает эпическую аркаду, яркую, бешеную, сложную, интересную, с фантастическим сюжетом, которая поставила корпорацию Nintendo на самую вершину хищной пирамиды разработчиков. И если даже современный человек в возрасте до 60 лет никогда в жизни не увлекался компьютерными играми, то он вот с этой игрой, с этим названием, знакомы реально практически вот каждый регион мира, в который пришли компьютерные игры. И что интересно, эта легенда за 35 лет продолжала раскручиваться, выпускать новые игры, франшизы, становясь все больше и больше. Горячо приветствую вас всех, дорогие наши слушатели и зрители, на свежайшем выпуске передачи «Гигзона» на Теос Медиа. Сегодня с вами в роли хоста я, ваш вечно воршливый, всем недовольный бородач Олежа Никитин, наш лучезарный, добрый, милый, светлый, очаровательный ведущий Алексей Зуйков. Побритый Алексей Зуйков, в контроверсии у меня. А у нас в гостях по телерадио интернет Мосту удивительная девушка, связавшая все свое свободное время с играми корпорации Nintendo, автор и ведущая канала YouTube Покедекс Елизавета Рыженко, которую мы сегодня будем терроризировать своим мускулиным геймерским мнением, а она будет в роли некого ответчика за всю корпорацию Nintendo. И то самое детище, в частности, о котором мы сегодня говорим. 35 лет с лишним назад товарищ Сигеру Миямото разрабатывает игру «Марио». Про никогда не унывающего усатого сантехника в красном комбезе с красной фуражкой, который давит грибы, пинает черепах в удивительном грибном королевстве, куда его по совершенной случайности засосало спасать принцессу Персик от лап жуткого, скажем так, дракона Баузера. Игре исполнилось 35 лет в сентябре прошлого года, а 12 февраля, вот буквально только что у нас под носом, на консоль Nintendo Switch вышел порт игры Super Mario 3D World, которой мы сегодня тоже коснемся. Теперь самое главное. Перу с Сигеру Миямото в разном количестве и качестве, но так или иначе принадлежат еще и такие игры, как Legend of Zelda, Pokemon, Donkey Kong, Star Fox. В общем, все то, за что мы в первую очередь знаем и любим Nintendo. Благодаря товарищу Сигеру Миямото Nintendo стала великой. Ежегодно Nintendo делает чистой прибылью более миллиарда евро. Но давайте не торопиться петь хвалебные оды японо-американской мегакорпорации, ведь не проходит и 10 лет после выхода Марио, как корпорация Nintendo превращается, на мой личный взгляд, в самую настоящую гигантскую империю крохотного зла, ничуть не хуже, чем тот же твой Дисней. Так ли это? И что сегодня происходит с Nintendo? И что будет дальше с Nintendo? И почему до сих пор не все человечество осознало, какая грандиозная империя выросла из нескольких аркадных игр? Ждем ваши комментарии, вопросы в режиме онлайн, и даже можете писать после эфира, а я пока спрошу наши очаровательные гости, интересный любому мальчику вопрос. Чем же тебя так привлекают игры Nintendo, дорогая Елизавета Рыженко?
Ну, во-первых, здравствуйте, зрители. Я не поздоровалась, увы. Игры Nintendo, они всегда были таким очень большим отличием от игр любой другой студии. Они как бы особняком среди них выделяются, и они такие яркие, у них такие яркие персонажи, они такие максимально исповедуют такую теорию добра, любви ко всему вообще, ко всему живому, там, помощь друзьям, все-все-все, что хорошее есть в этом мире, это все Nintendo. И именно это меня и привлекает. Это все очень такое, очень яркое, доброе, хорошее и светлое. Это и есть Nintendo.
Зуйков,
и вечная.
Да. Насколько ты с Nintendo знаком близко и насколько ты заморачиваешься? Все время хочу другое слово сказать в наших эфирах, но нельзя. Насколько ты заморачиваешься в игры Nintendo?
Ох, на самом деле, мне кажется, ну, у меня, как у большинства мальчишек нашей эпохи, нашего поколения, знакомство с Nintendo произошло с той самой Super Nintendo Systems, которая у нас называлась Dendy, которая пиратилась и продавалась именно там вот в этих вариантах. Dendy, Super и вот это все. Тот самый водопроводчик появился в моей жизни где-то году, наверное. Как это звучит, да, понимаешь?
Я звучит, да, как начало какого-то психологического
разговора. Мне было 5 лет, и в моей жизни появился усатый водопроводчик в красном комбинезоне. Кстати, я понял, что я сел не очень удачно. У меня здесь есть вот портрет на груди. Тот самый, да. время от времени буду привставать, чтобы он говорил за меня. И я помню очень-очень хорошо это время. Для меня, конечно, это было просто невероятным каким-то прорывом. Это было что-то невероятное, когда у меня появилась первая приставка, когда я понял, что можно играть. У меня до этого... У каких-то детишек там в детском саду были банальные какие-то простые тетрисы. Я думал, что это просто вау, верх какого-то видеоигрового мира, видеоигрового безумия. У меня была только вот эта вот штучка «Ну погоди», где волк в корзине ловил яйца с катом.
Это да, это камень просто преткновения Nintendo. Они пытались забодать, но у них не получалось очень долго. Это волк.
А тут у них цветная, понимаешь, цветные игры, во-первых. Во-вторых, картриджей сколько хочешь, пихай туда. И все, что хочешь, все твои любимые герои там. И Чип и Дейл был у меня, и Аладдин у меня был, и чего только не было. И какие-то совершенно новые франшизы. И вот среди них я очень хорошо помню, что на моей версии этой приставки у меня был Сюбар, который с клавиатурой, Дэнди с клавиатурой такой. И помимо того, что он шел в комплекте с Super Mario Bros. Оригинальный, с ним еще был такой картридж для программирования, в котором ты мог, прям открывалась консоль, и ты на каком-то простейшем языке программирования, придуманным разработчиками вот этого самого Сюбара, я так понимаю, что он базировался, скорее всего, на Basic, мог писать простейшие какие-то игрушки. Причем самое же смешное, вы все прекрасно понимают, тоже старички, но детям современным очень сложно объяснить, что раньше в играх не было сохранений вообще, да. То есть не было никакой возможности сохранить прогресс. И вот это программирование, которым ты занимался, то есть представляешь, да, ты вставлял картридж, писал программу несколько часов для того, чтобы запустить, писал какой-то свой уровень Марио, да, например, там банально просто делал, он там можно было прям написать аркаду, там были все спрайтики Марио и так далее, их можно было прям прописать. И вот ты писал, как он там прыгал, бегал, перепрыгивал через какие-то штучки. Несколько часов ты, значит, писал этот код, а потом мама говорила: все, хватит сидеть за этой приставкой, вырубай. И ты понимал, что все эти часы программирования, весь этот уровень, в следующий раз надо садиться и писать заново. Вот такой болью полнится мое воспоминание, мое знакомство со вселенной Марио.
Это Супер Марио Мейкер на минималках получается, да?
Да, да.
Офигеть.
Это у меня есть хороший знакомый музыкант, который всегда говорит эпичную фразу про современных детей. Какое еще разрешение в играх? Какой HD, Full HD? У меня в детстве было одно разрешение. Разрешение от мамки поиграть. Но игры Nintendo, несомненно, очень сильно поменялись. То есть изначально от плоского пиксельного мира они потихонечку переходили в 3D. Причем, надо сказать, то, что они прям на острие атаки были. И сейчас, конечно, Nintendo в своем трехмерном мире — это что-то удивительное. Да? Если вспомнить даже Зельду последнюю, которая выходила, которая вышибает глаза просто красочностью. Елизавета, какие вот последние тайтлы Nintendo, на которые стоит обратить внимание?
Я, как фанатка покемонов, сразу же скажу, что это Pokemon Sword and Shield. Это вообще моя любовь. Также Pokemon Let's Go. Но вот Super Mario, вот эта 3D World, которая новая вышла, она очень сильно меня заинтересовала. Я пока еще не имела удовольствия в нее поиграть, но она и выглядит красиво, и судя по тому, что я видела на Ютубе, играть в нее очень интересно. И Марио Котик, это мило. Вот. Так что эти игры плюс... Super Mario Odyssey — это та игра, в которую стоит поиграть любому человеку, у которого есть Nintendo Switch. Это вообще без вопросов.
А вот у меня такой вопрос скорее. Стоит ли купить Nintendo Switch ради какой-то Марио игры? Вот как ты считаешь? То есть однозначно бытует мнение, что стоит купить Switch ради того, чтобы пройти Зельду.
Сколько сейчас Switch вообще стоит? Сколько там?
22? Я думаю, что в районе 20.
22 где-то так.
Сейчас 22. Я уточню.
Mm-hmm. Я просто избалованный, да, все-таки русский геймер, который...
ПК-боярин ты.
90-е нулевые годы я провел пирате игры, как бы, и вот эта вот знаменитая байка, легенда, да, которая не факт, что подтверждена, что наши картриджи с Марио были с сорванным чипом сложности игры, ну, то есть изначально в Марио был заложен, как бы, по легенде, Nintendo выпускали картриджи с Марио с определенным уровнем сложности, и при пиратстве этот, скажем так, чип, который давал определенную сложность игры, при пиратстве этот чип слетал. Ну, то есть нельзя было спиратить полностью целиком игру, и поэтому можно было запиратить только супер-пупер-мега-ультра-хардкорную сложную версию Марио. И поэтому, по легенде, все русские геймеры, все русские дети играли в очень сложную версию Марио и умудрялись ее проходить.
Так вот в чем дело.
Да, поэтому наши все игроки самые всегда были хардкорные и жесткие, потому что мы играли сразу на ультимативном уровне сложности, который считался непроходимым практически.
Но только на мировой. Да, Switch стоит 24 в среднем, Switch Lite 16.
И еще игры, и игры еще по 4
тысячи. И игры тысяч по 4, да.
Конечно, да. Ради. Ну ладно, извините. Я пока боярин, да. Елизавета, ну стоит ли, да, действительно, таких денег просто поиграть в Марио сейчас?
Ну, если вы фанат этих игр, если вы фанат Nintendo, то однозначно да, стоит. Зельду я лично для себя не считаю той игрой, ради которой стоит покупать Switch. Ну, она, да, она красивая, она там глубокая, в ней там много всего, чего можно делать, все интересное, да, но мне лично она не зашла. Я попробовала в нее поиграть совсем чуть-чуть и как-то, не зацепила, в общем, не мое. Игры про Марио, если вам нравятся платформеры, если вам нравятся вот просто красочные, красивые игры, то да, однозначно стоит.
Да. А мы же говорим про вот порт Nintendo, прошу прощения, Mario 3D World, это тот самый Mario 3D World, про который еще огромная конспирологическая теория, да, существует, о том, что там огромное количество секреток и пасхалок было засунуто изначально при разработке, которые начали вскрывать только через 10-15 лет.
Да, это тот самый, который выходил изначально на Switch'е, ой, тьфу, не на Switch'е, он выходил на Wii.
Ага.
И он выходил на Wii, по-моему.
Люди... Нет, подожди, он же выходил вообще на 3DS, по-моему.
На Wii.
Он выходил на Wii, а потом, по-моему, был портирован на 3DS. Ой, сейчас мы давайте, чтобы разобраться в этом, потому что на самом деле вселенная игр Марио огромна совершенно и необъятна. Огромное количество спин-оффов, огромное количество разных других серий по мотивам выходят. И, наверное, если уж мы говорим о том, что Марио — это большая франшиза, да, прежде всего, один из самых успешных продуктов в линейке Марио, мне кажется, это все-таки, да, прости, я вот нашел, я был прав, действительно, это все-таки Wii U изначально, 2013 год, Super Mario 3D World. Это серия Super Mario Kart, которая стала тоже невероятно популярной и показала, что гоночки такие фановые тоже могут быть очень популярным жанром, потому что в свое время, когда были гонки, ну вот в основном с упором на реализм, никто уже не верил в успех какой-то такой максимально фановой, максимально компанейской, какой-то веселой игры с мультяшными персонажами, с персонажами игр, но тем не менее Super Mario Kart показал, что это тоже может быть очень круто, очень интересно. И, кстати, оказывается, самая первая версия Super Mario Kart вышла аж в 92-м году. Внезапно.
Да. Причем уровень конфликтности игры примерно на уровне с Монополией, на самом деле, если посмотреть на...
Да.
Игроки в ярость входят, когда их подрывают на банановых бомбах всяких и так далее.
Да-да-да, на черепашьих панцирях.
Да.
Это, кстати, единственная Марио-игра у меня на Свиче, говоря по справедливости, да. Единственная... А, стоп, нет. Марио, у меня еще есть Марио, которое с кроликами юбисофтовскими, вот этими Rayman Raven Rabbids. Кстати, совершенно... Да? Совершенно потрясающий сплав. Говоря как раз-таки вот о франшизности Марио, да, вот вам гонки, пожалуйста. Достаточно интересная аркадная гонка, в которую играют с огромным удовольствием люди по всему миру, и очень удобно, потому что Joy-Con, который ты отстегнул, приставка компактная, ты взял ее с собой в дорогу. Мы, например, когда ездили на различные фестивали на поезде, брали компании 4 Joy-Con'а, и вчетвером играли на одном свечевом экране в поезде, пока ехали в Mario Kart. В целом было довольно удобно. Вот Mario vs. Rabbids, о которой я говорил, это тактическое RPG, которое по факту такой упрощенный, немножечко детский XCOM. Тактический режим с укрытиями, со стрельбой, с разными видами оружия, способностей и так далее. выходила, конечно же, RPG, классическая японская RPG по вселенной Марио, в котором персонажами тоже можно было разными играть, можно было даже Баузера взять впервые в истории серии в свою команду, злодея заполучить к себе. Я, кстати, с большим удовольствием в эту игрушку тоже играл.
Возвращаясь к разговору о том, что Nintendo все-таки корпорация зла для меня лично. Ну, потому что, во-первых, невероятная ценовая политика, на мой взгляд, и отсутствие региональной регулировки. Ну, то есть, как в Steam, да, если мы покупаем игры, то там для стран СНГ одна цена будет, для там Африки, Южной Америки другая цена, для Европы, США третья цена. Nintendo не заморачивается с этим. Nintendo считает, что мы, японцы, слишком крутые для того, чтобы ставить какие-то другие цены. Вот у нас везде пускай стоит одинаково. Но при этом, при всем, Nintendo популярна повсюду. Я не скажу за то, что сейчас происходит в московском офисе Nintendo. Я помню его там 5-летней давности, когда с ними было очень тяжело работать. Как с ними работать сейчас, я не знаю. Елизавета, что у нас известно вообще про российский офис Nintendo и насколько у нас хорошо проходит локализации и работа с аудиторией, с комьюнити?
Ну, локализация сейчас есть не во всех играх, насколько вот я кручусь в этой сфере, знаю. Как сказать вам? Есть локализация только в таких самых крупных тайтлах, типа вот как раз-таки вот нового вышедшего Марио, есть в Зельде русский язык, ну, то есть такие самые-самые крупные проекты. К сожалению, вот к покемонам не завезли.
А в Одиссе, кстати, есть русский язык?
Да, вроде бы да. Я, по крайней мере, видела видео с русским языком на YouTube. Да. Вообще, ну, насчет цен, насчет ценовой политики, ну, я считаю, что эта цена на игры, она довольно-таки приемлемая. Другое дело, что зарплаты, ну, у большинства людей такие, что можно позволить себе редко покупать игры от Nintendo. Но в целом они того стоят. Это хорошие игры, это полноценные, если можно так выразиться, AAA-проекты, вот тот же самый Mario Odyssey, ну, можно его так назвать, я думаю, AAA-проектом, и такую цену за него отдать — это нормально. Просто люди привыкли пиратить, и для них кажется, что такая цена — это много.
Ну, просто вот я единственное, что успел, да, повертеть, когда Nintendo Switch в руках, это была игра Animal Crossing.
О, отличная игра. Да.
Что в ней отличного? Это просто гигантское время-залипалка. Таких же вещей на мобильных устройствах очень много.
Она прекрасна, она очаровательна. Там, во-первых, ну, то, что ты сам там помогаешь этим жителям, у жителей у каждого свой характер, они все с тобой разговаривают, ты там выполняешь задания, потом украшаешь свой остров, когда уже все выполнил. Это действительно залипалка, это действительно штука, на которую просто тратишь время, но это делает настолько приятно, настолько комфортно, уютно. Еще и плюс то, что Animal Crossing New Horizon, она вышла как раз во времена начала пандемии, и это был такой способ для людей занять чем-то свое время. И люди полюбили эту игру, сидя дома, вот в этих условиях самоизоляции, залипая в эту игру и
можно было жить полноценную жизнь.
Да, ты общался, ты там что-то делал для других там жителей твоего острова. Это было прекрасно.
Ходил мем, кстати, в интернете, что создатели Animal Crossing придумали коронавирус для того, чтобы лучше продавать эту игру. Я слышал об этом неоднократно. Это очень
гениально. Гениальный маркетинговый ход.
Для тех зрителей, которые сейчас слышат про Animal Crossing и думают, что, ну, время убивалка, интересно, сколько она стоит, я вам скажу, сколько она стоит. Она стоит 4500.
Да.
4500 рублей за то, чтобы убить 2 недели своего времени ради крохотного сюжетного, на самом деле, отрывка. Вообще за неделю, наверное. Какой за неделю?
Так
за
это же игра не про сюжет.
Да.
Это из тех игр, как, я не знаю, как тот же самый Stardew Valley, например, или как там, ну, если очень-очень широко посмотреть.
Есть ферма, хорошо, да, та самая знаменитая онлайн-ферма, которая, забей на нее, у тебя горох созрел. Не спорю, что есть такие игры, есть фанаты таких игр, но не 4500. Ребят, Nintendo, я знаю, что Nintendo смотрит нас, Nintendo всегда смотрит, везде, где появляется надпись Nintendo. 4500, дорого за Animal Crossing в России. Ну, локализация хорошая, не спорю, да, там переведено все здорово и даже с отличным юмором.
Да.
Искренне надеюсь, что свои роялти получили все переводчики. получать.
А у нас вопрос от нашего зрителя, который спрашивает, в чем же секрет этой линейки игр про Марио? Что это вообще за персонаж? Лиза, готова нырнуть в историю и рассказать об этом?
Да, как, наверное, да.
Давай.
Неожиданный вопрос. В чем секрет?
Мы так умеем, да, мы можем, мы практикуем.
Ну, в чем секрет? Это вопрос очень глобальный и такой очень глубокий. Секрет в том... Нет никакого секрета. Это просто хорошая серия игр про персонажа усатого водопроводчика, который ходит и рукой разбивает... На самом деле он не головой разбивает блоки, а рукой, да, если, ну, кто не знал.
Всегда все думали, что я тоже узнал недавно.
Недавно, да,
разочарование.
Да, я тоже думала, что он головой их разбивает, но... Прошу прощения. Увлекательный геймплей, красочные локации, персонажи интересные. Вот этот Баузер, это, я считаю, что он очень красиво нарисован, как злодей такой. Он прям.
Дракон Паха.
Он и по-нинтендовски очарователен, и такой злой и страшный одновременно. Вот, как-то вот две вещи в нем эти сочетаются. И принцесса, которую постоянно надо спасать. И вот это все и есть секрет. Просто это... хорошие игры.
И которая все время в другом замке, да.
Да, которая все время в другом замке.
Вот что меня всегда интриговало в Марио, давайте задумаемся просто, это пролетарий в красном костюме, который усатый и невысокого роста. Ну, то есть, мне кажется, что Сигеру Миямото намекал на какого-то персонажа, историческую реалию, вообще, может быть, целое государство в своем 83-м году. Нет, извините, пожалуйста, ошибся я опять.
81-м?
Все гораздо проще. Все гораздо проще, Олег. На самом деле, Сигеру Миямото, когда они рисовали Марио, они очень долго думали, как же изобразить человечка понятно, во-первых, чтобы он не сливался с фоном. Именно поэтому он был красно-синим. Потом в пиксельных всех вот этих красно-желтым, пардон, синенький, добавили ему элементы чуть попозже уже в Super Mario Bros. 2. Я открыл себе специально скриншот классической версии. Очень сложно было нарисовать волосы, он говорил об этом неоднократно, что он не знал, какую прическу придумать этому водопроводчику, поэтому просто надел на него красную кепку, потому что красную кепку было нарисовать очень-очень легко и просто, и заморачиваться не надо было, пикселями просто тык-тык-тык, вот этот вот козырек, и все отлично. И то же самое с глазами, ртом, улыбкой, они не знали, какие придумать ему черты лица, чтобы он был очень запоминающимся, чтобы он был очень характерным, и в какой-то момент они придумали, блин, давайте же сделаем ему усы, сделаем шикарные вот эти большие усы, которые являются, то, тоже, мне кажется, визитной карточкой персонажа во многом, и вот таким вот образом простота дизайна, мне кажется, подарила ему какую-то еще дополнительную популярность как персонажа.
Ну и плюс то, что Сигеру Миямото, он же хотел, чтобы любой человек мог себя ассоциировать с Марио. Ну, тогда вот он еще...
Усатый водопроводчик, конечно. Я с утра иду к зеркалу в смысле, что я усатый водопроводчик, а вижу себя.
Ну, у тебя есть усы, да.
Это теперь.
Это косплей.
Почти.
Ну, просто обычный трудяга-работяга такой. Он же изначально даже водопроводчиком не был, он был плотником. Это когда еще были аркадные игры, Donkey Kong, он там появился, он там был как не Марио, а, по-моему, Jumpman в одной версии, а в другой версии как-то по-другому его звали, я об этом говорила в видео, и я напрочь это забыла.
И он был плотником.
Да, он был плотником, потому что там были всякие лестницы деревянные, вот это вот все, а потом уже, когда его переместили в другую игру, где были трубы и канализация и все такое, он уже стал тогда водопроводчиком.
То есть он разнорабочий.
Ну да.
Представляете, как где-то в другом мире прораб сейчас беспокоится за своего золоторукого усатого мужика, который выехал на какое-то задание по юду и оказался
в другом замке,
да. Ну, весь дизайн всех персонажей, на самом деле, абсолютно уникален. Да. Давайте сейчас с вами вспомним, какие у вас любимые, у тебя Зуйков и у тебя Елизавета, какие любимые персонажи вообще вселенной. Nintendo, помимо покемонов, хотя из покемонов, да, хорошо, давай тогда возьмем конкретных покемонов, какие ты считаешь прям самые культовые по дизайну, только из первых 150, пожалуйста.
У меня однозначно только из первых 150, потому что остальные... Ну, я люблю вообще всю вселенную покемонов, но первое поколение — это в моем сердечке с самого детства. Пикачу, естественно, потому что это символ франшизы. Это Чаризард, потому что это огромный гигантский огнедышащий дракон, не драконьего типа, но дракон. И Мьюту, который такой весь таинственный, психически такой страшный, всегда его изображают таким очень стрёмным. Еще серия про него была в первом сезоне, где он вообще всех покемонов вот так вот по щелчку просто...
Как Танос.
Да, да. Вот. А если говорить не о покемонах, то мне очень нравится вообще большинство персонажей Nintendo. Я бы не... скорее проще перечислить того, кто мне не нравится.
О, вот это интересно.
Хотя и таких даже я могу вспомнить, наверное, с большим-большим-большим трудом.
Ну, все принцессы, которые появились после короны Баузера.
Да, это нормально. Ну, они не вызывают у меня никакого отторжения. Принцессы, они и есть принцессы.
Ты не те арты видела.
А, так-так-так, это уже интересно. Ну, не знаю, пускай Леша ответит, я пока подумаю, наверное, над этим.
Ну, говоря о покемонах, конечно же, невозможно не добавить Бульбазавра. Это мой вообще любимец, наверное, один из самых. Покемон номер один, чтобы вы понимали, если что. Он во всех покедексах номер первый, поэтому в сердечке Бульбазавр тоже. У меня, кстати, даже брелок для ключей все еще 30 годиков Леша носит брелок с Бульбазавром. А вообще персонажи Nintendo... Они достаточно запоминающиеся, несмотря на то, что в России у нас их практически не знают. Почему-то, кроме Марио, наверное, никто из них не стал таким культовым. Ни Кирби, ни Йоши, ни тот же самый Линк. Самус Аран из серии Метроид тоже достаточно узнаваемый персонаж, который у нас, к сожалению, в России не очень хорошо знают. Данки Конг. Ну и Луиджи, конечно же. Конечно же, нельзя не упомянуть того самого второго брата, про которого совершенно потрясающие игры также выходят, которые зачастую жанрово сильно отличаются также от известных нам серий франшизы. Как же про особняк-то называется?
Luigi Mansion.
Да. Вот Лиза меня поправляет, это очень-очень верно, да. Хорошая, весьма тоже интересная серия игр, которая по популярности не уступает, наверное, сейчас основной франшизе, очень хорошо продается. А, кстати, я тут нашел интересный факт, что Марио успел попасть даже в рейтинг антигероев. В 100 злодеев видеоигр как раз-таки вот за роль плотника в Donkey Kong, потому что именно он же кидает все эти штуки, и тебе надо мешать, всячески пытаться добраться и залезть на эту башню, он все время мешает тебе.
Вопрос от Михаила Хохлова.
Да, я думал его тоже задать, подвести.
Как вы относитесь к новой политике Nintendo? После уточнения вопроса... Дополнение. Суды за кастомные уровни, суды за порты игр на другие платформы. Ну, по второму это понятно. Очень понятный ответ, да, что, естественно, компания должна все-таки следить за тем, чтобы не нарушались правила ее заработка денег. Но вот кастомные уровни — это действительно такой каверзный вопрос, потому что
разработчики... Я могу немножко адвокатом дьявола здесь выступить?
Можешь. Но
осторожно. О, я с удовольствием это сделаю. Мне кажется, что здесь...
Но и совете все равно придется отвечать.
Здесь все равно, здесь все достаточно понятно, на самом деле. Почему они это делают? Потому что им надо продавать свой Super Mario Maker. Они же не просто так выпустили на рынок продукт, в котором любой желающий может сделать те самые кастомные уровни, по сети ими поделиться, поиграть вместе и каким-то образом их расшарить. Именно поэтому, скорее всего, я не считаю эту политику...
зазорной.
Нет, я скорее наоборот, я не хочу сказать, что это круто и правильно, да, но это, по крайней мере, логично и понятно с моей стороны. Если компания выпускает удобный редактор отдельным продуктом и говорит, вот вам, ребят, пожалуйста, игра, в которой вы можете делать все, что захотите, делиться своим творчеством, проявлять его и как угодно, что угодно делать. Понятное дело, что если пытаются делать какие-то кастомные штуки вне этого их решения, они каким-то образом с этим разбираются. Понятное дело, что, может быть, это меры из серии «Пушкой по воробьям», да, и они слишком жесткие, и судов они, конечно же, не заслуживают и так далее, но мне понятна позиция, когда разработчики пытаются это дело каким-то образом забанить или ограничить. То есть тут все кристально чисто. Вот мы вам предоставили инструмент, в котором вы можете творить как хотите. Mario Maker достаточно обширный инструмент для мододелов, в котором можно творить любые свои фантазии, воплощать. Да, конечно, это все еще не что-то уровня Little Big Planet, например, на PS4, в редакторе которого можно было делать игры совершенно разных жанров, любых, все что угодно, там вплоть до каких-то пошаговых RPG я видел модули, которые делали ребята, это, конечно, очень круто. К сожалению, редактор Марио такого не позволяет. Но, тем не менее, он есть, и если разработчики дают конкретный инструмент, конечно, они заинтересованы в том, чтобы пользовались прежде всего им.
Елизавета?
Я полностью согласна, мне даже добавить нечего. Ну, да, это меры жесткие весьма, но этим и отличается Nintendo от всех других разработчиков.
Жесткость.
Тоталитаризм.
Ну, это неплохо, это не хорошо и неплохо. С одной стороны, да, с одной стороны жестко, но с другой стороны, мы же дали вам Mario Maker, да, вот и делайте, пожалуйста, вот. Любые моды на игры — это не очень, ну, неофициальные, я имею в виду, это не очень правильно, не очень хорошо.
Ну, это вот большой вопрос к разработчикам, которые занимаются модами, вместо того, чтобы, раз уж ты такой рукастый и хочешь придумать что-то новое, почему-то на старых дрожжах, зачем это делать? Возьми, да, просто, создай все с нуля, возьми друга художника, нарисуйте все вместе, может быть, вы станете следующей Nintendo, может, ты понимаешь, что-то лучше, чем большая глобальная корпорация. Никто этого не отрицает. И хотя бы, по крайней мере, это не происходит на уровне этих World of Tanks, кто у нас создал, как они называются, не Wargames?
Wargaming,
да, которые там засудили женщину за то, что она носки с логотипом World of Tanks связала и продавала на какой-то там ярмарке мастеров или что-то там еще. Вот это было жестко, да, вот это было не очень прилично. Но зато сразу, конечно, показало всем остальным, что нас не трогать.
Танки у нас только.
Только наши. Правда, они еще и в музей Т-34, в музей танков, по-моему,
было. Но это пиратские, это не настоящие танки. Настоящие только World of Tanks.
Нет, они вкладываются, в смысле, как раз Wargaming, они вкладываются в реконструкции техники, в строительство музеев, в музей Победы на Поклонной горе в Москве. Есть отдельный холл, который полностью спонсирован Wargaming. Так называется эта корпорация? Неважно. Сегодня говорим про Nintendo. Что полезного делает Nintendo, Елизавета?
Развлекает нас, дает нам очень приятное времяпрепровождение, дарит нам крутых героев.
То есть тебе лично неизвестно про какую-то их там социальную деятельность, может быть, они там, не знаю, детские там
мастеры? Мне тоже неизвестно.
Я единственное, что знаю, это была акция давно, наверное, во время выхода Switch, то есть несколько лет назад, они в кинотеатре в каком-то в Москве раздарили бесплатно детям консоли, которые, к сожалению, оказались на Авито через день. Ну, это уже, если говорить о менталитете, да. Но они вот сделали такую крупную пиар-акцию, они вот раздарили консоли, да. Это очень широкий жест с их стороны. Ну и плюс я побывала как-то на турнире по карточной игре Pokemon и по видеоигре на 3DS-ках тогда, по-моему. Они там бесплатно раздавали огромную кучу мерча. То есть что я знаю о Nintendo, это щедрость. Они всегда так вот... У них большие цены на продукты, но они всегда очень щедры в своем мерче. На фестивалях и все такое.
А на турнире по карточным покемонам ты участвовала, когда было то золотое время, когда Nintendo локализовала карточных покемонов, я так понимаю.
Да, но я не участвовала, я как зритель присутствовала, с ошалелыми глазами ходила, как тут все здорово у вас. Да.
Ну, кстати, у карточных игроков очень много претензий к Nintendo как к локализаторам. Здесь, к сожалению... Ну, здесь вот, опять же, мне кажется, что мы потихонечку в сегодняшней беседе нащупываем вот этот корень зла, который не дает немножечко покоя и не дает какого-то адекватного развития. Nintendo очень-очень сложно идет на какой-то контакт в плане взаимодействия, как мы видим по тем же самым модераторам, по сотрудничеству. С карточной игрой в покемонов я могу об этом рассказать, потому что я активно участвовал в российской лиге коллекционной карточной игры по покемонам еще до того, как Nintendo взялись за официальный перевод, когда мы закидывали письмами всей лигой Nintendo с просьбой разрешить нам просто войти в систему международных турниров, потому что мы играли на английском языке карточками, мы покупали официальную продукцию, мы покупали карточки на английском языке, играли в них, устраивали соревнования, мы просто хотели развивать у себя в стране эту ячейку, как, например, сделали с Wizards of the Coast, с Magic the Gathering в свое время, как бы не соврать, по-моему, это называлось Мир Фэнтези еще, будущий Hobby World, который сейчас Hobby World. Тогда было вот подразделение, которое занималось карточными играми, оно было отдельной компанией. Они просто написали Wizardam, сказали, вот, ребята, есть ячейка игроков в России, мы хотим играть, давайте, мы будем делать это официально. На что Wizard ответили, да, пожалуйста, предоставили какие-то вот эти вот анкеты, бланки для вступления в ряды официальных игроков Magic the Gathering, допустили российских игроков до мировых чемпионатов и так далее. То есть отборочные мы проводили сами, а потом, когда поняли, что интерес у игроков есть, начали локализовывать Magic the Gathering и выпускать его на русском языке. С Nintendo и с карточными покемонами ситуация была совсем другая. Очень долго мы добивались от Nintendo возможности делать что-то на русском языке, но Nintendo категорически не хотели, чтобы это делали какие-то энтузиасты. Да. В итоге все закончилось тем, что Nintendo сказали, мы будем локализовывать покемон, карточную игру сами. Выпустили две стартовых колоды, по-моему, XY, если я не ошибаюсь, серии линейки XY. Очень долго мы ждали, когда же они напечатают русские бустеры, потому что изначально были только вот колоды. Потом они допечатали русские бустеры, а в коллекционную карточную игру невозможно играть, не собирая карты. И весь мир опережал нас на несколько сетов вперед. И была очень-очень странная и интересная история. Nintendo для регионов запрещала игрокам из России играть любыми другими картами, кроме русских. А в России сеты выходили с опозданием, ну, года на полтора как минимум. То есть весь мир уже играет сетами карт, которые вышли сейчас. А российские игроки могут играть только русскими картами, которые просрочены по факту уже. Они скоро из мировой ротации уже выйдут. А им предстоит это все делать. Конечно, сеты выходили с очень большим запозданием. И в итоге Nintendo сказали, ну, что-то не пользуются популярностью, игроков мало, мы это прикрываем дело.
Нет, слушай, у них вообще огромная проблема с вот российским подразделением Nintendo. Но я отвечу сейчас по ситуации с Wizards of the Coast и Nintendo. Просто потому что немножечко как бы юридически, с глобальных точек зрения, я в курсе, что происходит. Просто если Wizards of the Coast, это, представим себе, да, что это такая компания, скейтерская компания. Вот возьмем там производители скейтов, одежды урбанистической для там напульсников, организаторы фестивалей. Ну, то есть они реально крутые, они международные, все знают, там скейтеры про, на них там катают ребята, которые получают там 5000 баксов в месяц за то, что они просто ходят в их логотипах. Но Nintendo при этом это... Мерседес.
Ну да.
Корпорация. Да. И вот поэтому ребята, которые скейтеры производят, им пишут ребята из России, говорят, мы хотим, чтобы у нас была ячейка, нормальный фирменный магазин ваш. Те говорят, да, ребята, без базара, что, хорошо, здорово, класс, наш скейт будет в России. А Мерседес говорит, так, подождите, нам нужно открыть офис Мерседес у вас, нам нужно сделать сеть, нам нужно просчитать всю полностью финансовую стратегию, нам нужно найти поставщиков, нам нужно подумать по поводу логистики, как это все будет осуществляться, и только тогда мы будем это все делать. И отечественный наш российский офис Nintendo, ну, на него реально жалуются просто все. Что, по крайней мере, я не знаю, что сейчас происходит, да, я не в курсе, что там за последний год-два даже изменилось, но тогда, вот несколько лет назад, было договариваться сложно обо всем. Я предлагал им бесплатную там озвучку всех роликов официальных на русский язык. Мне в результате расписали вот такую вот череду просто того, с кем нужно утверждать это все, что в результате трейлер с таким долгим количеством утверждений, да, правок и всего прочего будет выходить реально там с опозданием на несколько месяцев. И это, конечно, катастрофа. По поводу карточной игры у меня была смешная история. Мы с бывшей моей супругой поехали отдыхать в Турцию. Идем в магазин сувениров, а в Турции дико фанатели по покемонам всегда. Вообще арабские страны по покемонам фанатели просто. Арабские Эмираты, там все завалено покемонами. В Турции все завалено покемонами.
Я понял, куда надо ехать.
Я тоже.
Ну, видимо, там вообще к аниме отношение особенное. Видимо, потому что, ну, с точки зрения, да, ислама, как бы вот это изображение людей, животных, оно не очень правильное, а покемоны как бы по факту животными не являются, потому что это какие-то выдуманные существа.
Монстры.
И люди на людей не похожи.
Pocket Monsters.
Монстры, да, монстры. Поэтому как бы с ними другой немножко разговор. И с ними политика полегче. И мы видим там железную коробку с набором, как раз не XY, не уверен, какой именно набор. И решаем по приколу, так как мы оба увлекались в тот момент покемонами, купить ее. Покупаем, приходим домой, открываем, там есть двусоставная карта какая-то большая. Ну, знаешь, когда накапливаешь там, типа, энергию, выкладываешь первую часть карты, накапливаешь энергию, выкладываешь вторую часть карты, у тебя там просто имба на поле боя. И оказалось то, что она в продаже стоит что-то типа там 500 или 700 евро на аукционе.
Ох вы!
Я такой, вот это мы просто с тобой
открыли
золотую жилу. Надо срочно звонить в отель, говорить, срочно пришлите все коробки покемонов, которые у вас там есть. Потому что они оказались какие-то там еще винтажные и так далее. Вот, поэтому огромное количество вопросов к российскому офису Nintendo. Елизавета, у тебя связано что-то вот с... Может, что-то позитивное скажешь нам про российский офис Nintendo?
Да, я не могу так прям за весь офис отвечать. Я за себя скажу, что да, мне тоже не хватает очень сильно сейчас локализации карт. Я в свое время очень много денег на это потратила. Мы как-то с мужем начали увлекаться. Сначала попробовали в онлайне поиграть, вот как раз-таки в карточную игру, а потом решили закупаться просто тоннами карт. Сейчас у меня огромная просто коллекция.
Стандартная схема.
Да, и мы как-то купили коробку за 16 тысяч рублей из вот этих бустеров одного сета ради одной карты. И мы ее не нашли там. Это был такой прям...
А кого вы искали?
Мы искали Чарезарда, Мега Чарезард X.
Я понял, да.
Да, он очень редкий, и мы его там не нашли, это было очень обидно. Ну а так, да, обидно, что не локализируют сейчас, карты, потому что хотелось бы, но у... Мне кажется, все-таки у Magic the Gathering в России намного большая аудитория, чем у игроков Pokemon.
Это само собой, конечно.
Поэтому им легче, им проще. А у нас, ну не зашло, наверное, этой стране. Ну, не будем так.
Не, ну, видите, Wizards of the Coast тоже, например, они перестали печатать, оказывается, стартовые колоды, например, которые помогали игрокам легче войти в игру. Теперь у них все только денежки. Ну, турниры у них прекратились, конечно, физически, потому что ковид на дворе и так далее. Возвращаясь к разговору о Nintendo, ты обещал нам, во-первых, сказать нелюбимых персонажей вселенной.
Ну, если так, то, ну, наверное, все-таки это будет Линк. Потому что я саму вот франшизу игры о Зельде я не очень перевариваю. Но не мою, не очень. Вот.
Еще я, кто-нибудь?
Нет, наверное, пожалуй, я вот даже открыла себе, чтобы вот так вот смотреть.
Они все милые.
Они все очень милые, красочные.
Я думаю, ни один персонаж Nintendo не вызывает какой-то антипатии. Да. То есть, может, тебе нравится меньше или больше, но нет персонажей, которые тебя бесят, в отличие там, от каких-то других вселенных, от чего-то еще.
Nintendo придумали очень интересную схему вообще работы с сюжетом. Это как раз в Зельде лучше всего заметно, в Марио меньше, потому что Марио это все-таки просто гигантская вселенная, в которой происходят бесконечные какие-то заварушки. Но в Зельде придуман интересный сюжетный ход, что история о Зельде и Линке — это история двух персонажей, которые будут бесконечно в истории повторяться, перемусоливаться разными поколениями спустя через там, по-моему, какая-то у них есть периодичность, которую они описывают, типа раз в 1000 лет они перерождаются, да. Все причем, и главные злодеи, и главные герои, чтобы заново разыграть вот весь этот гигантский спектакль, который нужен для того, чтобы мир существовал. Ну, потому что сначала вышел там первая Зельда, вторая Зельда, третья Зельда, они все были разные по сюжету, игроки, соответственно, что происходит, почему? Как мы привыкли к одному миру, теперь другой совершенно, теперь другие расы, другие там и так далее. И им сказали, что да, это просто такая мультивселенная, которая будет постоянно, бесконечно перекручиваться, закручиваться, ссылаться само на себя. Это, конечно, костыли, на самом деле, так-то для сценаристов. Но с другой точки зрения звучит реально красиво. То есть, и особенно с точки зрения, да, философии модерна, о том, что все сюжеты конечны, все сюжеты так или иначе всегда будут повторяться. То есть у нас есть огромное количество тропов, да, история рыцаря, дракона и принцессы, которая в супер, в Mario Bros., да, это же классический, да? Сюжет, существующий там спокон веку. И Nintendo просто такие честно говорят, что типа мы не будем придумывать новый сценарий. Нам какой смысл? Их всего там 99 штук в разных комбинациях. Поэтому мы просто будем придумывать бесконечно красивые сеттинги. Наверное, Nintendo, да, действительно берется.
Так именно в этом, мне кажется, мы об этом как раз тоже сегодня говорили, что в этом-то и фишка. Вот эта простота, вот эта доступность каждому, это простые истории, без замысловатых сюжетов, без каких-то сложных, сложно сочиненных игровых механик и чего-то. Игры Nintendo максимально оказуалены. То есть они даже не оказуалены, несмотря на то, что они могут быть очень сложными в прохождении. Вот это вот вхождение в игровой процесс очень легко. Любой человек, взявший в руки джойкон или джойстик, геймпад, который были раньше, сейчас джойкон, начнет играть в игру в течение 10 секунд. И, скорее всего, именно с этим это связано. У нас, к сожалению, совершенно подходит к концу время эфира. А я хочу подытожить тем, что, на секундочку, Марио занимает 4-е место в списке 100 лучших персонажей, выдуманных персонажей всех времен. И это самая высокая позиция для игрового.
Можно первые три? Подожди, первые три. Скажи мне, пожалуйста, просто имена.
Я не могу тебе сказать первые три. Мне тоже очень интересно. Но первое место в списке 50 лучших персонажей игр по версии книги рекордов Гиннесса, на секундочку, и самая продаваемая видеоигра и видеоигровая серия тоже по книге рекордов Гиннесса. Так что, действительно, Марио — это икона игровой индустрии, это действительно самый узнаваемый персонаж компьютерных игр, игры, о котором будут выходить еще очень-очень долго. И на последний, так, на ход ноги, вопрос от нашего зрителя: чему же все-таки учит Супер Марио? Есть ли у вас ответ на этот вопрос, Олег?
Я только что увидел, что в 2006 году Марио входил в топ-15 самых богатейших вымышленных персонажей по версии Forbes. Есть такая фишка, они рассматривают все выдуманные персонажи компании и смотрят, кто из них был богатейший. В 2006 году проиграл, не удержал. Марио учит нас тому, что борьба со злом, она очень долгая и нудная, но в конце рабочий человек обязательно получит
свою принцессу.
Свой персик, да. Не важно, чем он будет. Я всегда останавливался на втором уровне, третьем. Меня устраивала победа над драконом.
В целом, да, это уже достаточная награда.
Елизавета, чему тебя научил Марио?
Не расстраиваться, если твоя принцесса в другом замке, идти дальше по своему пути и побеждать зло.
Ну, это же, кстати, тоже очень важная, мне кажется, жизненная какая-то мудрость, да, что как бы ты ни старался, даже если вдруг в конце тебя ждет облом, ну, просто вынь картридж, вставь его снова и начинай свой путь с нуля.
Слушай, вообще, если задуматься, кстати, это развратная философия очень, потому что она учит тебя вот этому переигровке. То есть наша жизнь... Ее не переиграть. У нас нет сохранения.
Так мы же не можем переиграть, мы просто начинаем заново. А что, ты не думал в детстве, что рано или поздно принцесса окажется, черт возьми, в этом замке? Я всегда думал. Я проходил заново и заново и думал, что ну когда-нибудь я все-таки спасу принцессу.
Для того, чтобы зрители вот в конце понимали, почему Nintendo, да, это деньговыжималка, они всегда будут деньговыжималкой. Потому что изначально это аркадные аппараты были. Аркадный препарат. Аркадный аппарат стоит в каком-нибудь магазине, холле, в аркадном там этом большом центре игровом. И человек туда приходит, кладет денежку и играет в Марио. И для этих аппаратов были изначально...
Пока не умрет. Первую
пока вот... не погибнет, да. А потом снова кинет туда денежку, и снова кинет денежку, и снова кинет денежку. Поэтому отсюда растет эта ценовая политика и политика выжимания бабосов. Извините.
На этой замечательной ноте, друзья, подходит к концу наш эфир сегодняшней Гигзоны. Как обычно, времени нам не хватает для того, чтобы говорить о таких больших вселенных, о таких известных персонажах, как Марио. Собрались мы сегодня по поводу недавнего выхода переиздания Super Mario 3D World вместе со свежайшим дополнением Bowser's Fury, который вы можете пройти у себя на системах Switch. Сегодня вели для вас эфир Алексей Зайков, Олег Никитин, и в гостях у нас была прекрасная Елизавета Рыженко, автор и ведущий канала YouTube Pokédex, которая рассказывает не только о покемонах, но и о других персонажах серии Nintendo. А ваша любимая радиопередача Geekzone прощается с вами до следующего понедельника. В 15.00 по Москве слушайте нас на волнах TOS-FM в интернете и поддерживайте нас в социальных сетях. Мы будем очень рады любой вашей помощи, комментариям и так далее. Друзья, до новых встреч в эфире не только. Пока!